Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем серию бесед в преддверии праздника Суккот о семи гостях, которые посещают наши шалаши во дни этого праздника. Мы с вами уже поговорили о Давиде, об Ицхаке и о Якове. И сегодня я предлагаю вам поговорить о том, кто первым придет в шалаши в самый первый день праздника, то есть практически уже сегодня вечером. Это Авраам Авину, старейший из патриархов народа Израиля, праотец Авраам, тот, кто назван отцом всех верующих. Он не нуждается в представлении, ему посвящено много глав в книге Берешит, и не только там он упомянут, но мы поговорим с вами о тех временах, когда его еще звали Авраам, а не Авраам, а жену его звали Сарай, а не Сара. Мы поговорим с вами о событиях, которые имели началом год 2018 от сотворения мира. С 1 стиха 15 главы книги Берешит было слово Господа к Аврааму в видении так: «Не страшись, Авраам, я щит тебе, награда твоя очень велика». Так Господь является, Авраам видит видение, видение, в котором Господь говорит ему: «У тебя будет большая награда». Это происходит после того, как Авраам одержал победу над царями, и можно ждать, что Авраам приобрел много врагов в округе. Это, конечно, победа, но врагов появилось много. Господь является ему и говорит: «Не страшись, награда твоя очень велика». У Авраама нету проблемы с «не страшись», он не страшится. Но вторая часть откровения Всевышнего побуждает Авраама реагировать с болью. И Авраам говорит, и сказал Авраам: «Господин мой, Господь, что дашь мне? Какую награду ты можешь дать мне? Я ведь хожу бездетный, а управителем в доме моем Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот мой домочадец наследует мне». Авраам с болью говорит Всевышнему: «Что бы ты мне ни дал, материальное ли имущество, или какое-то учение, которое ты мог бы мне доверить, что бы это ни было, мне некому это передать. Ну, разве что вот этому чужаку, моему домоправителю Элиэзеру. У меня нету детей. Зачем мне деньги? Зачем мне знания, если мне не с кем этим поделиться?» Господь слышит эту боль Авраама и говорит ему, и вот слово Господа к нему: «Не будет наследовать тебе этот», то есть Элиэзер не будет тебе наследником, «но тот, кто произойдет из твоих чресел, он тебе наследовать будет». Авраам получает обетование, что у него будет его собственный сын, который произойдет из его чресел. О ком не было сказано во всем этом разговоре? О ком не упомянул Авраам? Конечно же, о Сарай. А Сарай, мы читаем уже 16 главу, а Сарай, жена Авраама, не рожала ему. Сарай чувствует себя бесплодной. Уже получено откровение о том, что у Авраама будут дети. У Сарай ничего про Сарай нигде не сказано. Все откровения, которые получал Авраам, все обетования, которые он получал, это обетования Авраамовы. Сары эти обетования напрямую как бы не касались. Поэтому в одном из мидрашей Сара говорит: «Ты шел за обетованием, я шла за верой. Я верила даже без обетований». Итак, Сарай, жена Авраама, не рожала ему. И у нее рабыня, мицрит, египтянка по имени Агарь. Есть разные мидраши, откуда взялась эта рабыня по имени Агарь. Некоторые говорят, что когда Сарай была в доме у фараона, и Всевышний вступился за нее так, фараон сказал: «Лучше моя дочка будет служанкой в этом доме, где живет Сарай, где так действует Всевышний, чем она будет здесь царица». И сам фараон отдал ее ей в рабыни. Это известный мидраш. Но наиболее вероятно, что поскольку она рабыня Сары, Сарай, а не рабыня обоих, то есть не рабыня Аврааму, можно из этого заключить, что Сарай получила ее в приданное и ей дали ее, когда она выходила замуж за Авраама. Авраам не может ее, эту рабыню, Агар, продать. Это имущество Сарай, чтобы не случилось. И эта рабыня из Египта, она есть у Сарай. Итак, что думает Сарай? И сказала Сарай Аврааму: «Вот утробу мою замкнул мне Господь, что до рождения». То есть вот это обетование о рождении ребенка я не могу осуществить. Мы с вами уже перешагнули из года 2018 в год 2031. На тот момент Аврааму 83 примерно, а Сарай примерно 73 года. Они оба уже старые, она чувствует, что надежды никакой нет. Не спешите обвинять Сарай в неверии или даже в маловерии. Книгу Берешит она не читала, потому что книга еще и не записана. И чем все закончилось, она не знает. И она знает только те обетования и обещания, которые даны Аврааму. Поэтому она говорит то, что говорит, и делает то, что делает. Итак, в один прекрасный день 2031 года от сотворения мира Сарай сказала Аврааму: «Выйди же к моей рабыне, быть может, воздвигнусь через нее». Дело удивительное и, глядя из 21 века, абсолютно непонятное. Как может Сарай, как может вообще женщина предложить мужу взять вторую жену? Как могла рассуждать Сарай? Действительно, Авраам получил обетование от Всевышнего, что у него будут дети. Сейчас что он может сделать? Он может взять вторую жену, а он жених видный, возьмет вторую жену, да еще и молодую, и она ему родит. Как буду я ощущать, я Сарай, как я буду себя чувствовать, когда в моем доме будет вторая жена, молодая, еще и способная рожать, а я бесплодная приживалка буду здесь жить? Если уже суждено Аврааму родить от другой женщины, не от меня, то пусть это будет моя рабыня. Во-первых, она родит мне на колени, и это будет считаться моим ребенком. Можно понять это так. Она говорит: «Войди к моей рабыне, и я воздвигнусь через нее». Слово «воздвигнусь» – «эване» можно понять и от корня «бана», устроить, подстроиться, и от слова «бен» – «сын», «осыновлюсь». То есть, если Господь благословит твой дом сыном, то Он и меня, это браха, это благословение, и меня накроет, я тоже благословлюсь сыном. Так это можно понять. Второе понимание – она родит сына, это будет мой сын. Мы помним всю ситуацию с рабынями у Якова. И третье – понимание, может быть, в заслугу того, что я сделала ей доброе дело, проявила милость к своей рабыне, Господь смилуется надо мной и даст мне сына. Так или иначе, Сарай понимает, что что-то нужно делать для исполнения обетования Всевышнего. Можно обвинять ее в неверии, но во что же она не верит, если обетование изначально ее не касалось? Про нее ничего не сказано. И она, напротив, веря обетованию, по-своему, по-женски, продвигает исполнение этого обетования, предлагает Аврааму удивительное дело. Ведь неслыхано, чтобы женщина предлагала мужу взять вторую жену. Да, многоженство было явлением распространенным, но так, чтобы этим занялась жена, а не муж, это дело редкое. Сарай совершает здесь большое подвижничество ради исполнения обетования. Мидраш приводит разговор Якова и Рахели, который происходит много позже, но касается нашей истории. Рахель, которая тоже бесплодна, приходит к Якову, это упоминается в Торе, и говорит: «Дай мне детей, или я умру». Яков говорит: «Не я, разве Бог, что закрыл тебе утробу?» На это Рахель говорит ему: «А разве твой отец Ицхак так поступал? Ведь написано, что Ицхак молился за Ривку». На это Яков отвечает ему: это мидраш, это разговор, которого не существует, и автор мидраша приводит его как бы в пример, как иллюстрацию. не воспринимайте это как обман. И Яков отвечает Рахели: у моего отца не было детей, а у меня есть дети. Мой отец был в такой ситуации, что хочешь не хочешь, нужно детей, нужно молиться. У меня дети есть, поэтому это не мои проблемы, а твои. Тогда Рахель говорит: ну, а твой дед Авраам, разве после того, как у него родился сын Ишмаэль, он не молился, не получил благословение о том, чтобы сын родился у Сары? На самом деле у нас нету никаких упоминаний, что он молился за нее, и к этому мы еще вернемся. Но Яков отвечает ей на это и говорит: так, ты упоминаешь сейчас моего дедушку, который молился за мою бабушку Сару, а ты можешь слабо тебе сделать, как моя бабушка? Рахель говорит: а в чем дело? Он говорит: моя бабушка привела в дом вторую жену, свою рабыню. Рахель говорит: ну, если в этом загвоздка, то никакой проблемы нет. Вот возьми Бильгу, и пусть она тебе будет как жена. Этот мидраш показывает о том, что поступок Сарай воспринимался как некий духовный подвиг. Что же, как же отреагирует на это Авраам? Написано: и послушался Авраам голоса Сарай. Комментаторы говорят, в этом не видно большого энтузиазма со стороны Авраама. Не то чтобы ему понравилось это предложение: опа, есть еще одна жена в моей жизни, еще одна женщина. Некоторые комментаторы говорят, что Авраам услышал мудрый совет мудрой женщины, может быть, даже Руха Кодыш, Святой Дух, ведь Сарай имеет такой образ, что она помазана Духом Святым, что она выше Авраама в пророчестве, так воспринимают ее мидраши. И прямые слова Торы впоследствии, то, что говорит тебе Сарай, слушайся голоса ее. Вполне возможно, что Авраам подумал: а что, это разумно? Обетование действительно касалось меня, а не ее. И, ну, дельные вещи говорит. Другие комментаторы говорят: голос ее послушался, а не ее сам. Она так его запилила, заспиняла этой идеей, так много она его уговаривала и кричала на него, что под этим давлением он ее послушался. Об этом я всегда говорю, что зачастую комментаторы больше говорят о самих себе, чем о героях, чем о событиях, которые они комментируют. Итак, так или иначе, Авраам послушался голоса Сарай, взяла Сарай, жена Авраама, Агар Мицрит, свою рабыню. По прошествии 10 лет пребывания Авраама на земле Кнан, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Ну, что такое взяла? Взяла как и имущество. Взяла и повелела ей, то есть дала ей приказание стать женой Аврааму. Почему упоминается 10 лет на земле Кнан? Традиция говорит: у каждого человека, у каждого мужчины есть заповедь «плодитесь и размножайтесь». Если он прожил 10 лет с женой и нету плодов, он должен задуматься о том, как бы ему все-таки исполнить заповедь. 10 лет – это в данном случае символический срок. Понимая, что вот-вот уже может быть какая-то другая развязка, Сарай приводит Агар к Аврааму. И вошел он к Агар, и она зачала, и увидев, что зачала, и непочтенной стала ее госпожа в ее глазах. Естественно, женщина, молодая женщина, которая способна родить ребенка, превозносится над бесплодной женщиной. Мидраш говорит, что когда многочисленные подруги приходили к Саре, интересовались ее здоровьем, спрашивали Сары: ну, как дела, как ты там? Сарай говорила: идите, спросите у той, которая там забыта, это Агарь. Когда приходили к Агаре и спрашивали, она говорит: ну, велите Сарай, она только выглядит праведницей. А на самом деле она, скорее всего, не праведница, потому что, смотрите, я в первую же ночь зачала. Интересно, снова, в традиции, вообще в биологии, в том виде, как ее воспринимали в те времена, женщина не может забеременеть от первой близости, не может забеременеть в ту ночь, когда она лишается девственности. Если это происходит, это что-то сверхъестественное. То есть для Агари Всевышний сотворил для нее чудо, она забеременела чудесным образом, а Сарай и обычным образом забеременеть не может. Вот Всевышний показал, кто праведник, кто нет. Ну и к тому же, опять-таки, Агарь какая-никакая, а жена плюс жена беременная, и, естественно, ее уже не так просто управлять ею, и она действительно стала пренебрегать достоинством своей госпожи. И сказала Сарай Аврааму: «Обида моя на тебя. Я отдала рабыню мою в лоно тебе, а она увидела, что зачала, и непочтенную стала я в ее глазах. Да рассудит Господь между мной и тобой». О чем здесь говорит Сарай? Почему вдруг виноватым оказывается Авраам во всем, что произошло? Первое понимание такое: почему ты, Абраша мой ненаглядный, мой милый, дорогой супруг, молился только за себя? Почему ты не сказал: вот мы бесплодные, и этот домоправитель наследует нам? Почему ты не сказал: ты не дал нам детей? Почему это все время было я, а не мы? На что похож этот пример, как приводит пример Мидраш? Два человека, которые сидят в тюрьме, один возле самого окошка, видит, что проходит царь, и говорит: «Царь-батюшка, я несправедливо осужден, помилуй меня, выпусти меня». И царь выводит этого человека на разбирательство. Его сосед по камере, по тюремной койке говорит: «Что ж ты за меня не попросил? Попросил бы ты за двоих, царь бы нас двоих выпустил». Первый вариант понимания, почему Сарай обиделась, в чем Авраам виноват, в том, что он не помолился о ней. Это очень важно нам для семейной жизни, когда мы молимся, важно помнить, что мы не одни, что когда мы изливаем какие-то свои беды и горести, чтобы наш супруг не остался за бортом нашей молитвы. Второе понимание, почему обиделась Сарай. Она сказала Аврааму: «Ты все это видишь, и ты молчишь. Ты видишь, как она пренебрегает мною? Почему ты молчишь? Почему ты за меня не заступаешься?» Есть еще одно понимание, которое мне не очень близко, но оно есть. Согласно этому пониманию, Сарай обвиняет Авраама в лицемерии и говорит: «Может быть, ты что-то там нашептал этой девице ночью, то, что позволяет ей против меня так превозноситься». Снова повторюсь, это не близкое для меня понимание. Я все-таки верю в добрые отношения между супругами, но такое понимание существует. И снова вспомним, что комментарий часто говорит больше о комментаторе. Самое страшное, что Сарай произносит, она говорит: «Да рассудит Бог между мною и между тобою». Комментаторы говорят, это страшная фраза. Страшная фраза, потому что, когда человек поднимает, отсылает какие-то документы в Божественный суд, он и свои документы туда тоже отсылает. И его тоже начинают тщательно, скрупулезно проверять. В итоге человек и сам попадает под суд, который вызывает на другого. И комментаторы говорят, поэтому Сара прожила меньше, чем Авраам. Но сейчас вот такой разговор, и Сарай говорит Аврааму: «Рассудит Бог между мной и тобой. Зачем ты так поступил, или почему ты так поступаешь? Почему ты пренебрегаешь мною? Ладно, она. Почему ты пренебрег мною в молитве? Почему ты пренебрегаешь, когда она тут ходит и унижает меня?» Это часто можно встретить и в супружеской жизни, и, к сожалению, и в отношении между родителями и детьми. Когда ради каких-то посторонних людей, которые, может быть, мимолетны в нашей жизни, из-за какой-то ложной скромности, из-за ложной милости к этим людям, мы немилостливы к нашим близким, пренебрегаем их отдыхом, их честью и их достоинством. Часто такое происходит, и каждый себя может проверить, не случается ли с ним такое. Важный совет – нам в семейной жизни следить за тем, как относится к нашему супругу, к нашей супруге, беречь честь супруги, особенно мужьям беречь честь женщин. Авраам решает ничего не решать. Он говорит: «Ене шевхатех баядаях, вот рабыня твоя в руках твоих, поступи с ней как угодно тебе». По сути, он отвечает ей: «Знаешь что, Сарай, делай что хочешь». Для Авраама вообще сложно сказать «нет», сложно проявить какую-то жесткость по отношению к кому-то. Поэтому практически всем всю свою жизнь Авраам отвечает «да». За очень редкими исключениями, может, за исключением царя, у которого тот не взял десятины. Авраам, его качество – это хесед, милость, и он не способен говорить «нет», это иногда идет во вред. Здесь он говорит «да, хорошо, делай как хочешь». Сказала «войти к ней, я войду». Сказала «хочу ее сгнобить, гноби». Авраам ни против чего не возражает. И когда ему скажут ее выгнать, он тоже выгонит, принять обратно, примет. Это милость Авраама, хорошее, доброе качество, но оно потом, мы говорили об Ицхаке, что Ицхак привел эти качества в гармонию. А пока люди только учатся быть верующими. Итак, Авраам сказал: «Вот тебе твоя рабыня, делай с ней все, что хочешь». Сказано: «И угнетала ее Сарай, и убежала та от нее». Сарай, получив карт-бланш от Авраама, конечно же, это не так трудно довести рабыню до того, чтобы она убежала. Комментаторы говорят, тремя видами угнетений угнетала Сарай Агарь. Первая отказала ей в личной жизни с Авраамом. Она хоть и жена Аврааму, но в постель к нему больше не ложится, не поднимается на его ложе. Интересный комментарий рассказывает о том, как великодушна была Сара до этого. Второе, что она сделала, это стала ее бить. Снова нам это кажется чем-то шокирующим, что служанку бьют для 21 века новой эры. Для 21 века от сотворения мира, для 2031-32 года от сотворения мира, это не великая проблема. Третье, она стала давать ей самой грязной работы. Ты превозносишься, ты тут наследница или сонаследница, иди вынеси мусор, иди почисть нужник, ну и так далее. От всего этого Агарь убежала в пустыню. У нее начинается бунт. В пустыне Агарь встречает ангел, спрашивает ее: «Ты кто? Ты что?» И Агарь отвечает ему: «Я от Сарай, госпожи моей, бегу». Здесь мы видим, что Агарь, уже погуляв по пустыне, перетерпев все эти издевательства, она говорит: «Я бегу от Сарай, госпожи своей», признала госпожу своей. И тогда вот это исправившееся Агарь, ангел говорит: «Возвратись твоей госпожи и гнет терпи под рукой ее». То есть придется тебе вернуться и терпеть гнет под ее рукой. Дальше говорится о том, что дети получат благословение. Рамбан Нахманид, который вообще большой гуманист и эстет, говорит: «Совершенно несправедливо поступала Сарай с Агарью. И надо было бы по-другому, надо было бы нежнее. И за то, что она поступила так с Агарь, наш народ все время расплачивается тем, что ишмаэлиты, потомки Ишмаэля, арабы, притесняют наш народ». Вообще, сам подход, он верный. Какие-то дела наших отцов, мы несем за них ответственность и поныне. Но обязательно это так в данном случае. Абарбанель, политик, человек, который был министром финансов при испанском дворе, тоже образованный человек, говорит: «А с кем эти ишмаэльтяне не дерутся? Они вообще со всеми дерутся, со всеми переругались, и это никакого отношения не имеет к тому, что и кого там Сарай угнетала. Это совершенно другая история». Но на наш момент Сарай дождалась возвращения Агари. Агарь таки родит Ишмаэля. В жизни Авраама, Сарай, Агарь и Ишмаэля наступит новый этап. А мы на этом наших горячо любимых праотцов оставим. Оставим не делая каких-то выводов относительно моральных качеств того или другого, оставим это как житейскую зарисовку из жизни Авраама и его семьи. А каждый прокомментирует так, как ему вздумается. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, ищущих его лица, благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, даст мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.